Родион Кораблев. Другая страна. Том 2. Проводник. Часть 1. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Буря. Пологий горный склон, усеянный валунами и чахлыми кустарниками, внезапно оборвался. Алекс перешагнул через осколок каменной плиты и ступил на сухую, поросшую невысокой желто-зеленой травой землю. Порыв ветра взъерошил волосы и забрался за ворот, принеся с собой запах луговых трав и деревьев. В этот момент Алекс осознал, что горы и пещеры с ее бесконечными подземными тропами остались далеко позади, а впереди новая земля, или, как ее называли некоторые старатели, использующие сленг из виртуальных игр, локация. Алекс прожил на другой стороне почти 6 месяцев. Маловато, чтобы его считали опытным ветераном. Но достаточно, чтобы называть себя бывалым старателем. Однако до сих пор видел только пещеру, ущелье и тонкую полоску неба над головой. Поэтому, выйдя на открытый простор, с любопытством посмотрел по сторонам. В подземном мире царило однообразие. Один туннель переходил в другой. Гигантские залы нижних пещер подавляли своими размерами, но были похожи друг на друга. Исполинская река и огромные водопады вызывали восхищение, но постепенно и к ним можно было привыкнуть. Только в первые дни, в перерывах между бегством от монстров и добычей пропитания, путник наслаждался необычными видами. А потом серые каменные стены, постоянная темнота и вездесущий мох приедались, и человек больше не обращал на них никакого внимания. Выбравшись из ущелья, Алекс впервые увидел открытые просторы и поразился их размером, как и резкому переходу от гор к долине. Из рассказов товарищей он знал, что здесь в порядке вещей, если путешественник, пройдя насквозь лес с огромными деревьями и гигантским папоротником, неожиданно выйдет на берег моря или на равнину, изрезанную вертикальными пропастями. Один пейзаж сменялся другим, как будто неведомый создатель без какого-либо заранее продуманного плана взял и раскидал знакомые, хотя иногда гипертрофированные, кусочки земного ландшафта в случайном порядке. Зачастую никакой логики в расположении соседних ареалов не было. Им еще повезло, что после прохладных гор они не вышли к жаркой пустыне. Обычно температура в соседних локациях резко не менялась, хотя произойти могло всякое. Вполне возможно, что люди со временем обнаружат земли, где их встретят испепеляющая жара или жуткий холод. Осматривая долину, Алекс не сдержался и негромко воскликнул: «Красиво!» Однако оказалось, что среди выживших были и другие ценители местных пейзажей.
«Подожди, я покажу тебе побережье. Представь океан, где горизонт в 10 раз дальше, чем на земле. Такого количества воды ты нигде не увидишь. Вот где красота!»
— пообещала ему Ева.
«Да что там твой океан? Вода водой. Горы — вот где нужно побывать. Назад не смотри, там высоких пиков, считай, и нет», — возразил Даррен, хотя с точки зрения Алекса хребет за спиной был просто огромных размеров. «В хорошую погоду там можно такую красоту обалденную увидеть, что дух захватывает».
Алекс не стал спорить. Он видел фотографии и местных морей, и огромных лесов, и высоченных пиков. Вербовщики часто использовали изображения другой страны, снятые на специальные пленочные фотоаппараты, для привлечения романтично настроенных граждан на службу во благо человечества.
Ведь многие мечтали о возвращении к природе.
Правда, в нагрузку шли монстры, но истинных романтиков это не останавливало. Для съемок использовали небольшие воздушные шары — самый надежный способ подъема на малую высоту. Поговаривали, что власти даже планируют запустить перевозку грузов между лагерями при помощи дирижаблей. Важно было только не подниматься высоко и избегать монстров, но пока эта задумка откладывалась. Остальные тоже обрадовались спуску в долину. Приятно после темной пещеры и каменистого ущелья пройтись по долине, вдыхая нестерильный воздух, а пусть и слабый, но аромат луга. Девушки так вообще разулись и разлеглись на мягкой траве и потребовали перерыва. Агорафобией никто не страдал. Возможно, некоторые члены отряда имели ряд мелких психических расстройств, не стоящих упоминания. Работа такая. Но открытые пространства их не страшили.
Главное, чтобы монстры издалека не заметили отряд. Словно вспомнив об этом, Торвальд толкнул приветственную речь и напомнил об осторожности.
«Поздравляю! Мы на новой территории! Идем прежним составом! Алекс впереди! Даррен замыкает! Доберемся до флага, поищем рыбу в каком-нибудь озере! Если монстры атакуют, то я, Даррен и Мигель отражаем атаки, а стрелки отходят! Сильвия, Джа, вы на подхвате!»
Торвальд глянул на долину и добавил.
«И еще! Кто здесь живет, мы не знаем, поэтому на холмы без необходимости не лезьте! Идем по низине, разговариваем шепотом, пока не поймем, кто наши враги. Вопросы есть?»
Возражений не последовало.
«Тогда сейчас 10 минут отдыхаем и двигаемся дальше».
Воспользовавшись отдыхом, Алекс отошел в сторону, чтобы сменить пещерные штаны и куртку на новый комплект одежды, давно подобранный специально по такому случаю из кучи шмоток, накопленных отрядом за время жизни в подземном мире. Самым ценным приобретением была бронированная куртка со вшитыми металлическими пластинами. По словам Марты, ткань и вставки имели специальную обработку и в случае необходимости могли выдержать удары небольших монстров даже 3-го уровня. А гоблин так вообще ее не прорвет. Штаны и новые ботинки были попроще, но всяко лучше, чем старая одежда, больше подходящая новичку. По крайней мере, они тоже могли выдержать легкие удары, а также атаки кислотой или другими едкими выделениями монстров. По мнению Сильвии, которая отлично разбиралась в ценах, среднему старателю 2-го уровня нужно было не меньше месяца упорного труда, чтобы скопить достаточно пыльцы на аналогичный комплект. Даже странно, что такие отличные вещи остались бесхозными. Правда, другие члены команды были одеты еще лучше. А главная ударная сила отряда, Торвальд, Мигель и Даррен, щеголяла серьезной, но тяжелой броней. Вероятно, поэтому легкое обмундирование осталось невостребованным. Кстати, сидели вещи отлично, как на него шили, и движений не стесняли. Единственное, о чем Алекс пожалел, на куртке и штанах не было маскирующей раскраски. В долине она бы пришлась к месту. «Ну как?» — спросил он Еву, подпрыгивая на месте, чтобы понять, все ли сидит как надо.
«Красавец! Прям герой! Покоритель другой страны!»
Ехидно улыбаясь, ответила Ева.
«Скорее спаситель неразумных принцесс из темных пещер. У тебя, случайно, королей в предках нет?»
«Отродясь не было».
«Жаль, тогда бы еще и полцарства получил в придачу».
«Ха! Это потому, что тебе одной принцессы не хватило, и ты решил их оптом спасти?»
«Много не мало».
«Ну ладно, я это запомню. Заканчивай прихорашиваться и пойдем, принц. Тебя там твоя бородатая принцесса зовет. Говорит, пора выдвигаться».
Алекс наспех упаковал старые вещи. Вдруг пригодятся. Подхватил рюкзак и присоединился к остальным. Через минуту отряд змейкой двинулся вдоль холмов, стараясь не высовываться и не шуметь. Прошло несколько часов, и радость поутихла, сменившись тревогой и предчувствием беды. Путь до цели оказался долгим, а старатели почему-то мало ценили переходы на большие расстояния. Дальняя дорога на другой стороне — это всегда риск, напряжение, трата ресурсов и туманные перспективы. Случалось, что охотники проходили десятки километров, а то и больше, в поисках удобной добычи, даже в очередь записывались ради подобных вылазок или выкупали право забоя простых монстров. Но в этом случае люди знали маршрут, способности встречающихся тварей и путешествовали по зачищенным и знакомым местам, где шанс встретить опасного хищника с сильными навыками сводился к минимуму. И даже такие путешествия энтузиазма не вызывали, особенно у ветеранов, видевших смерть друзей. Конечно, авантюристов среди старателей было выше крыши, но даже эти ребята со временем научились дозировать ненужный риск и планировать маршрут. Адреналина им и так хватало. А кто не научился, быстро умер или пропал без вести. Правила безопасности пишутся кровью, и на другой стороне не было недостатка в отрицательных примерах. Наоборот, их было столько, что хватило бы для написания целой энциклопедии о том, как нужно себя вести и чего следует бояться.